Говорит радио «Свобода», в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Enfant terrible» российского набоковедения. Беседа с Николаем Мельниковым к очередной годовщине со дня смерти писателя. Литературовед, комментатор, переводчик, преподаватель Николай Мельников известен в Набоковиане как дерзкий ученый, посягающий на многие общепринятые ценности и авторитеты. Ему нравится дразнить, подкусывать и ворошить палкой в научном муравейнике. Разумеется, он время от времени получает от задетых и обиженных сдачи, но наскоков своих не оставляет. Такой тип характера – полемический. Сегодня мы беседуем с Николаем Мельниковым о его последнем сборнике «О Набокове и прочем». Книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение» в 2014 году и самой свежей публикации в журнале «Иностранная литература». Николай, что с вашей точки зрения остается в набоковедении неисследованным?
Наверное, многие аспекты еще остаются неисследованными. Да, это и взаимодействие Набокова с литературой русского зарубежья, какие-то личные контакты и возможные прототипы его героев, о которых, вот, кстати, уже появляются интересные исследования. В частности, последние вот интересные были работы о том, что Берберова могла быть прототипом Нины из рассказа знаменитого «Весна в Ферте». Вот это, естественно, и литературные связи, и взаимоотношения с англо-американским литературным миром, кроме личных контактов, вот как и какие-то литературные взаимовлияния. Естественно, бесконечен поток работ, которые исследуют аллюзии, реминисценции, пародии, связанные с Набоковым. Вот я тоже грешным делом в последнем самом опусе о Набокове, который был опубликован в третьем номере, мартовском номере журнала «Иностранная литература», к этому приложил руку и опубликовал статью «Высмеять пересмешника. Владимир Набоков в зеркале пародии и мистификации», где подошел вот к этой проблеме Набоков пародии с такого неожиданного ракурса. Если львиную долю набоковедов, как западных, так и российских, интересует то, как Набоков пародировал, мистифицировал окружающих, то я, упомянув об этом, посвятил статью, наоборот, тому, как Набоков выступал в качестве мишени для пародистов. Благо, их было не так много, потому что такой ускользающий протей, изощренный стилист, конечно же, является очень таким крепким орешком для пародистов и мистификаторов. Хотя, тем не менее, такие находились. Вот, в частности, я там в качестве приложения даю перевод, пожалуй, самые знаменитые самой яркой пародии на Набокова, которую сделал Питер Лубин. Кстати, он потом стал не литературоведом, а юристом, насколько я знаю. Эта пародия была вкраплена в его статью, где исследовался стиль Набокова. Я опубликовал ее под заголовком «Известный писатель и глуповатый интервьюер». Может быть, потому и хорошо получилась пародия, что она пародирует, собственно, маргинальный для Набокова жанр интервью. Скорее даже его публичную персону, литературную маску, которую мы встречаем и в набоковских интервью, предисловиях позднего американского периода, где он излагал свои твердые суждения об искусстве, о политике, о себе любимом, о своем детстве и так далее, и так далее. И, кстати, похвастаюсь, автор этой пародии Питер Лубин, он в свое время получил одобрение от Набокова. Даже Брайан Бойд, кстати, в своей книге «Американские годы» открыто называл эту пародию лучшей, да, на Набокова. В переписке со мной Питер Лубин тоже похвалил мой перевод, так что я надеюсь, что это вещь как-то вот она порадует любителей Набокова и посмешит их.
А Питер Лубин жив?
Да, он жив, и он и дал разрешение на публикацию. И вот, когда я ему послал текст, уже опубликованный, он, видимо, он знает русский язык, он сказал, что он переводом доволен. Хотя, конечно, он сделал несколько дополнений по поводу тех мест, которые я не откомментировал. А если честно, очень такой сложный был текст. Там ведь прям в гипертрофированной форме пародируется стиль позднего Набокова с какими-то архаизмами, сцентизмами, вот с этим витиеватым синтаксисом, какими-то экзотизмами. То есть там пародируется не только облик Набокова, такого надутого, чванливого, немножко самодовольного такого барина, великого мандарина американской прозы, как его называли тогда. Но вот мне очень, мне кажется, блестяще придается именно стиль позднего Набокова, вот Набокова «Ады», «Взгляни на Арлекинов». Так что там действительно много нужно было комментировать. Если вы посмотрите, там комментарии подвала, они постепенно дорастают до середины страницы, а то и выше.
Это была
Мечта самого Набокова.
Вот отчасти я иду, вынужден был идти в этом направлении, потому что просто многие места без подробных комментариев, расшифровки некоторых аллюзий, они кажутся не смешными и непонятно, в чем здесь соль. Хотя на самом деле, еще раз повторяю, мне было очень интересно читать эту пародию, но и было интересно ее переводить. Так что вот тоже, мне кажется, такая проблема, она весьма интересна. И мне кажется, на самом деле, литературоведение – это ведь как медицина, это ведь не наука, а отчасти искусство. Тут нужно, с одной стороны, конечно, ориентироваться на какие-то фундаментальные вещи, а с другой стороны, знать, когда те или иные области уже стоптаны, вытоптаны, и все-таки уметь открывать нечто оригинальное, свежее, незамыленное, чтобы не выхолащивать образ исследуемого автора, а все-таки оживлять его, открывать новые грани, как-то вот не ретушировать, а наоборот как-то делать ярче его облик. И, соответственно, его творения должны как-то играть, преломляться в ваших работах.
Николай, а Питер Лубин обращался потом к фигуре Набокова? Делал ли что-то в связи с ним? Писал о нем? Вспоминал?
Вот, насколько я понял, кроме этой статьи, куда была эта пародия вкраплена, ничего не написал, и потом он ушел в педагогику, он юрист, да, по сути дела. То есть совершенно ушел в другое направление, но вот зато оставил такой след, и я надеюсь, вот, что благодаря этой публикации в третьем номере иностранной литературы, вот уже из какого-то просто второстепенного, едва упомянутого там биографами литератора, он все-таки будет автором одной из ярких таких вот пародий на Набокова.
Мифы и репутации на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Приведу цитату из пародии Питера Лубина. Известный писатель и глуповатый интервьюер. Вопрос. Для многих читателей вы мудрец, разбирающийся во всем на свете, даже в политике. Не кажется ли вам, что, несмотря на ваши дискламации, вы можете оказывать на читателей существенное влияние не только как художник? Вымышленный ответ Владимира Набокова. Нет, нет, по крайней мере, я надеюсь, что нет. Как я уже говорил, je ne suis pas un petit телеграфист. Я вовсе не маленький телеграфист. Я не обращаю внимания на баки с метафизическим бельем. Я обхожу стороной музей больших идей, в котором ты словно прогуливаешься по университетской авеню. Меня нельзя привязать к какому-либо культу организованного псевдомыслия. Меня не влечет к юродивым. Я не восторгаюсь величием ведических откровений Вишнуэленда. Затхлые истины средиземноморских глубин оставляют меня равнодушным. И нет никакого политического подтекста в том, что заглавие моего последнего русского романа транслитерируется «Д.А.Р., а последний английский роман называется «Ада». Вопрос Питера Лубина. Сомневаюсь, что если не в искусстве, то в своей жизни вы можете настолько безоговорочно отделять себя от текущих событий. Вымышленный ответ Набокова. Но я и не делаю этого, я прекрасно осознаю достоинство американского государства, не говоря уже о том очевидном факте, что оно хранит всех нас от участи быть прихлопнутыми прямо на ножке ядерного гриба. Я был всецело увлечен астральными подвигами отважных парней-астронавтов, которые опустились в зоне низкого альбедо на дно моря спокойствия, чье название столь восхитительно, самое загадочное и благозвучное среди названий других лунных морей. И я понимаю необходимость решать такие тернистые проблемы, как индустриальный меланизм или последний переворот в Кумквейте. Но общественные движения, манифесты, образцовые мэры образцовых городов – эти аспекты жизни меня не интересуют. Вопрос Питера Лубина. А что вы скажете о религии? В вашей автобиографии упоминаются обряды Русской Православной Церкви. В комментарии «Бледного огня» вы отсылаете к бесчисленному множеству мыслителей и поэтов, коих свобода разума скорее скреплялась верой, чем сковывалась ею на протяжении всей творческой деятельности человечества. В самой поэме вы раскрываете религиозное чувство тайны, когда пишете «Быть может, жизнь не текст, а лишь эскиз того, к чему у нас есть только примечание». Ответ вымышленного Владимира Набокова. «О, в России в годы моей юности я время от времени захаживал в церковь, главным образом из-за зрительных и слуховых впечатлений. Иконы, седобородые священники, медленное покачивание кадила, мелизматические женские причитания. Что же касается более суровых предложений других конфессий, то я превосходно могу творить безо всякой веры. В конце концов, вовсе не обязательно путешествовать по дантовым кругам, чтобы по достоинству оценить его далеко не лаконичные стихи. Я обожаю нежных мадонн и хрупких ангелов. В этом отношении я убежденный омнист. Но в остальном обязательное прослушивание с безупречным благоговением зачитанных выдержек из его позднейшего сочинения «Рим. Человек Божий». Скука и суета богослужения, обладки – ко всему этому я равнодушен, предпочитаю уважать волю анонимного донора бытия. Вопрос Питера Лубина. Вы писали, что поэты не убивают, и убийца всегда неполноценная жертва. В отчаянии, Лолите, Бледном огне и приглашении на казнь вы открыто выступаете против человекоубийства. Не кажется ли вам, что ваши воззрения на мораль неизбежно одухотворяют ваши романы? Что вы скажете о глобальной проблеме добра и зла в современной литературе? Ответ якобы Владимира Набокова. «Никогда об этом не думаю. Как читатель я никогда не жаловал целомудренные книжки для подростков госпожи Чарской и викторианских романистов моего детства, и меня не ввергает в экстаз проблема зла, которая столь притягательна для французских соцреалистов, и на которой американские пиздательствос теперь делают столь процветающий бизнес». Предпочитаю книги, которые не затронуты ни Боудлером, ни Бодлером. Вопрос Питера Лубина. Раз уж зашла речь о Бодлере, многие ваши герои – сумасшедшие извращенцы, нуждающиеся в определенного рода попечении. Вы часто высмеиваете венского шарлатана и толпу мошенников из «Зигни-Мон-Дье». И мне нравится замечание Гумберта Гумберта насчет тонкого различия между словами «душеврачитель» и «растлитель». Но разве не правда, что психиатрия и даже ее крайние проявления больше не представляют собой угрозу? И что вы, весьма возможно, пинаете дохлую лошадь? И кое-какую ценность в ней можно найти? Ведь наши лучшие романисты, многим обязаны Фрейду, да и вы сами блистательно исследовали в «Лолите» и «Аде» взаимосвязь психики и секса. Ответ выдуманного Владимира Набокова. Гаплографический каламбур Гумберта «Бис» — одно из немногих его высказываний, с которым я полностью согласен. Между прочим, вы его изящно обрезали. Секс и психиатрия порождают гнетущие унылых постельных партнеров. В действительности секс довольно скучная тема, но я пытаюсь сделать ее интересной. Высокооплачиваемые девицы из «Вилла Венера» предлагают услуги на все вкусы, и там мой герой, в перерывах между смакованием, или точнее погружением в его «Лемон-аду», объедается за шведским столом оргазмов. Эти резорты и курорты, мечта Гумберта, как и страсти Ваниады, не имеют ничего общего с гротескным и смехотворными подделками нынешних горе-писак и литературных партняжек. «Над чем вы сейчас работаете?» — спрашивает Питер Лубин. Псевдонабоков отвечает: «Сейчас я готовлю к печати книгу литературоведческих эссе, в основе которой мои университетские лекции. Ее рабочее название — «Зелье Эйзеля». Так отвечает вымышленный Набоков в пародийном интервью, сочиненном Питером Лубином и переведенном с английского моим сегодняшним собеседником Николаем Мельниковым. Продолжаем беседу с «Enfant terrible» российского набоковедения.
Давайте обратимся к вашей книге, которая вышла уже не сегодня и даже не вчера, а, скажем...
В 2014 году.
Да, в 2014 году. Это чуть-чуть даже позавчера. Для быстро развивающейся вот этой набоковской темы с каждым годом появляются все новые и новые книги. И, в общем, это писатель какой-то, по-моему, стоит одним из чемпионов привлечения внимания к себе. Расскажите, пожалуйста, мне кажется, что этот ваш том, названный «О Набокове и прочем», он включает как бы и тожит определенное направление ваших интересов, подводит какие-то для вас, наверное, собственные итоги, в общем, показывает вас как набоковеда в самом широком смысле этого слова, как человека, интересующегося самыми разными гранями творчества этого писателя. Расскажите, пожалуйста, об этом томе как целом и о том, как эта книга построена и что вас в ней привлекало.
Вы совершенно верны, книга во многом итоговая, потому что первая статья, которая здесь опубликована, моя на букве, криминальный шедевр Владимира Владимировича Германа Карловича о творческой истории романа Владимира Набокова «Отчаяние», была мной написана еще, когда я был аспирантом, была опубликована в ныне давно почившем альманахе «Волшебная гора» в 1994 году. А книжка вышла в 2014 году, то есть она отметила именно 20-летие, так сказать, моей сознательной творческой деятельности. И скажу еще, что книга недаром названа «О Набокове и о прочем», потому что и прочим – это целая часть, едва, ну, хорошая треть книги, куда вошли статьи, работы, не посвященные Набокову. Раздел называется «О зарубежных писателях», потому что все-таки я, еще раз утверждаю, я не такой узкий специалист, который подобно Флюсу. Я не очень люблю, когда меня называют «набоковед». Я грешил и с другими писателями, тут наряду с Набоковым и другие есть главные герои, вот главным образом англоязычные, англоамериканские авторы, такие как Эвелин Во, Энтони Бёрджесс, Вирджини Вулф, Джон Апдайк и так далее. Я еще вот публиковал критические статьи, посвященные тогда вот только входившим по-настоящему авторам вот, в русскую словесность. В 90-е годы, мы помним, был бум такой переводной литературы, когда уже какие-то ограничения цензурные, идеологические, они были уничтожены. Вот, но, опять-таки, да, две трети книги – это, конечно, главный герой Владимир Набоков, которым я занимался, получается, еще вот со студенческих времен. Писал о нем курсовой на третьем курсе, потом четвертом, в общем, писал диплом. И вот до сих пор грешу, что называется, такими набоковическими опусами. Естественно, туда вошли не все мои работы о Набокове, потому что у меня же были такие работы, где жанр очень строгий, допустим, какая-то статья в энциклопедическом жанре выдержана, там, словарь, допустим, да, или комментарий. Я был автором комментария Кади. Поэтому, естественно, сюда отбирались статьи, работы, максимально подходящие к этой разновидности сборника статей. Задача была как-то этот сборник скрепить воедино, чтобы это не было собрание пестрых глав, а все-таки было нечто концептуально единое, что было сложно, как я уже сказал. Набоков не главный герой. Вот много разных прочих, среди которых вот авторы первого ряда. Отсюда были проблемы с группировкой материала. Но мне кажется, все-таки я как-то более-менее увязал одно с другим. Как-то и благо автор предисловия, который согласился вот написать к этой книге Виссарион Рафиев, он как-то объяснил принцип, что все-таки я ориентировался на Набокова, но от этого центра, вот, прочерчивая вот эту вот окружность, вот я вбирал в себя и тех авторов, которые так или иначе с ним соприкасались, были его современниками, были его рецензентами, были лично с ним знакомыми, вот, допустим, как Джон Апдайк. Поэтому вот так или иначе все равно отцвет Набокова лежит и на вот этой третьей части, о прочем.
Николай, а что вам лично в Набокове наиболее интересно?
Поскольку я, получается, с ним уже долгие годы живу не как читатель и почитатель, а как еще исследователь, мне, конечно, интересна его личность и его произведение тоже. Вот, естественно, я стараюсь не уподобляться тем исследователям набоковского творчества, которые уже творят какой-то культ вокруг этой фигуры и готовы перегрызть глотку любому, кто хоть что-то скажет против кумира и придерживается его взглядов на литературу, на политику, на музыку, на все что угодно. Да? Повторяют его твердое суждение. Все-таки я как-то стараюсь себя от него отделять, хотя, тем не менее, он очень интересен, он многогранен, открываешь с возрастом какие-то новые грани его творчества. Но я думаю, это касается всех крупных авторов, которых мы любим, которых мы перечитываем, потому что то, что он же классик, причем классик такой не только русской литературы, но международного такого масштаба, да, который соединил и англоязычную литературу, не скажу американскую, потому что все-таки он не был, собственно, американским автором. Все-таки, да, человек, который прожил примерно равные промежутки в Германии, во Франции, потом в Америке, потом в Швейцарии, все-таки это такой типичный автор-космополит. Родовитый космополит, который вот стал и человеком мира, и вот автором мирового масштаба, которые не вмещаются ни в русскую литературу, ни в американскую, ни в швейцарскую, ни в французскую.
Но вот, тем не менее, и если быть более точным, более предметным, какие аспекты в нем вас привлекают? Какая сторона? Вот вы говорите и жизнь, и биография, и творчество. Но вот если в творчестве, то что именно? Что вас радует как читателя, профессионального читателя?
Ну, во-первых, многообразие. Многообразие его таланта, потому что как-то в начале 90-х вот Виктор Ерофеев пытался его подогнать какой-то метроман, будто он одну и ту же тему реализует. Вот автор, ваш коллега тоже, другой, он все сводил к теме Лолиты. Мне кажется, этот подход совершенно неправилен. Набоков, наоборот, не замыкался в какую-то тему, в какую-то схему. Он, наоборот, в моем представлении многообразный протей, который пробовал себя в разных жанрах, в разных родах литературы. И поэзия, да, лирика. Это и драматургия. Это и роман. Это и малая проза. Это и литературоведение. Это и критика. Нонфикшн, да. Автор, который обращался к совершенно разным темам, к эстетическим манерам, которого нельзя подогнать ни под один изм. Это и не реалист, не модернист, не постмодернист, прости господи. Господи, не романтик, потому что там всего намешано так много, вот, что получается очень такая своеобразная яркая фигура, очень богатая. Вот что это, наверное, вот если так огрубленно говорить, в первую очередь и привлекает. Что человек постоянно менялся, искал новые пути, постоянно развивался, постоянно делал что-то новое. Ну и при этом, естественно, уже такие банальности, как языковое богатство, и великолепное чувство юмора, и неповторимое видение мира. Ну, это, думаю, так или иначе, характеристики присущи всем крупным авторам, да. Вот, но вот главное многообразие, сложность, цветущая сложность, как сказал бы, да, известный автор Леонтьев. Вот это, наверное, в первую очередь привлекает. Понятно, что когда я еще был студентом, когда он входил по-настоящему вот советскому тогда еще читателю, естественно, и тогда это и «Ореол запретного плода», потому что он тогда только вот издавался в толстых журналах, там «Москва», там, не знаю, «Дружба народов».
А какой текст Набокова вы прочитали первым в жизни? Когда это было?
Ну, я тогда был студентом, пожалуй, это был 87-й год. Мне дали, по-моему, на ночь, это еще была такая традиция, сохранялась, прибалтийский журнал, по-моему, это назывался «Родник». Там, по-моему, это был Машенька, кстати, то, что мне повезло, я начал именно по хронологии читать. Вот как-то Машенька, самый такой вроде бы невинный, лирически такой пронзительный роман ранний. И вот и мне, наверное, повезло, потому что все-таки там 17-18 лет начинать там с «Дара», там из «Бледного огня», конечно, наверное, было бы тяжеловато. А так вот у меня было такое вхождение более гармонично. Ну и потом пошло.
Вот. А как вы считаете правильно начинать? Именно вот так, сначала, с раннего творчества?
Я не знаю, у каждого, наверное, знакомство с Набоковым происходит неповторимым образом. У каждого свой Набоков, естественно, да, у каждого критика, литературоведа, у каждого читателя. Но все-таки, мне кажется, естественно было бы изучать автора не с конца, а сначала. Следить, как он эволюционировал, как какие-то переклички происходят в тематике, в мотивах, как какие-то сюжетные ходы нарабатываются. Но это, конечно, идеальный вариант, который, естественно, невозможен.
Наверное. И это профессиональное, конечно, знакомство с человеком, ну, да? Как развиваются ходы, мотивы.
Ну, видите, мне уже сложно говорить как рядовому читателю, потому что я опять повторяю, я уже с ним живу там лет 20 уже не только как читатель, а еще как исследователь и как автор. Поэтому, естественно, вот у меня, наверное, такие пожелания, рекомендации.
Русский Набоков и Набоков американский – это разные?
Англоязычный.
Англоязычный.
А то швейцарский можно говорить, okay. И французский.
Okay. Англоязычный. Это разные писатели?
Да все-таки я бы не сказал, что это разные писатели, исключая того, что все-таки он писал на разных языках. Все-таки, опять-таки, при всем разнообразии его произведений, все-таки и впрямь, я уже не буду спорить, есть какие-то магистральные темы, да, есть какие-то излюбленные мотивы, тот же мотив бабочки, допустим, да, или там поездов, тема памяти, тема двоемирия, тема безумия, безумия творческого какого-то, да, горения. Вот все-таки слишком он был цельной личностью, чтобы с переходом на другой язык мы считали его совершенно другим писателем. Ибо ведь мы знаем, что некоторые англоязычные произведения, как тот же уже упомянутый «Кентавр», да, «Pale Fire», «Бледный огонь» или «Бледное пламя», а правильнее было «Бледный свет», это ведь продолжение нереализованного замысла, который нашел вот выражение в таких вещах, как «Сорис Рекс», в частности. Тот роман, который он начал во Франции, но не закончил в силу известных причин, потому что он был вынужден бежать из Франции вместе с семьей в Америку. И та же самая Лолита, ведь мы помним, что он как раз во Франции написал новеллу «Волшебник», которую прочел перед кругом читателей, там был, по-моему, Алданов, Там были редактора современных записок, которые пришли в ужас вообще от самого сюжета. И, видимо, Набоков тогда понял, что эта вещь никогда не будет опубликована, потерял ее. Потом она была найдена уже после успеха «Лолиты». Так что, в общем-то, это тот же сюжет, да?
Вы, кстати, верите в эту легенду, в этот рассказ Набокова, что рассказ потерялся и был потом найден?
Я просто верю, я ведь знаю, что он потом писал издателю «Лолиты», Минтону, да, и предлагал опубликовать эту вещь уже после успеха «Лолиты». Так что как раз то, что этот текст затерялся, я верю. Другое дело, что вот сам сюжет, он, видимо, сидел очень глубоко в сознании Набокова, и все-таки он, в конце концов, вернулся к нему, и вот в начале 50-х стал уже активно разрабатывать. Другое дело, что я не верю другой легенде. Якобы он, когда писал этот роман, был недоволен и отнес уже рукопись, чтобы сжечь, но тут Вера остановила его, не сжигая, потому что как-то слишком...
Гоголь народился.
Да. Причем все боковицы, журналисты, прямо они это очень любят, этот миф, хотя сама Вера в одном из интервью она отрицала. Говорю, что этого не было. Вот. Но мне кажется, Набоков был уже к тому времени не таким незрелым, сомневающимся автором, чтобы только оклик жены вот смог посадить к тому, что он продолжил бы работу над романом. Я думаю, он и так или иначе все равно продолжил. В этом плане рукописи не горят, ведь это тот же Булгаков, который сжег первый там вариант своего романа «Мастером говорит», все равно потом он так или иначе воспользовался этим материалом и уже писал вторую версию романа. Поэтому то же самое было бы с Набоком. Ну, красивая легенда. Я думаю, любое ведение, в том числе набоковедение, оно неизбежно живет какими-то мифами, легендами. Поэтому это один из таких красивых мифов, пусть живет тоже.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Enfant terrible» российского набоковедения. Беседа с Николаем Мельниковым к очередной годовщине со дня смерти писателя.
Скажите, пожалуйста, в мировом набоковедении, где так много ярких фигур, кто вам представляется человеком прорыва куда-то? Кто все-таки копнул Набокова так глубоко, что это осталось в читательском, исследовательском восприятии? Кто повлиял на набоковедение?
Ну, исходя из того, что мы говорим о моей книге, вопрос провокационный. Вот вы меня...
Нет, что вы! Какая провокация!
Ну, на самом деле, я так скажу, набоковедов сейчас очень много.
И поэтому читатель в растерянности. Давайте как бы сослужим ему какую-то добрую службу. Посоветуйте, кого стоит читать, над кем задуматься. Кто умный исследователь?
Кроме известного вам автора, известного книги, все-таки я ориентирую на фундаментальную биографию Брайана Бойда, которая до сих пор остается непревзойденной по богатству осмысленного материала.
Которая не только чистая биография, да?
Да, то есть она только формальная биография, на самом деле это наполовину биография, наполовину литературоведческое исследование. Другое дело, конечно, да, уже с позиции нынешних все-таки там какие-то есть отдельные недочеты, отдельные пробелы, при всем при том, что Брайан Бойд был допущен в святая святых к Набоковскому архиву непосредственно супругой Набокова. Все-таки сейчас открываются какие-то некоторые неизвестные тогда архивные материалы, другие работы появляются, которые он тогда просто не мог учесть. Но можно, конечно, предъявлять некоторые претензии к его интерпретациям, весьма таким спорным, весьма замысловатым, порой странным, но все-таки это, мне кажется, некий фундамент, без которого пока не обойтись любому человеку, который интересуется Набоковым. Поэтому я бы все-таки в первую очередь отсылал именно к Брайану Бойду. Вот, ну, с поправками на то, что мы можем не во всем с ним соглашаться, да, и можем все-таки дополнять его работы какими-то вот новыми статьями, исследованиями, которые не иссякают. Да.
А еще кто?
Еще? Но если вот если брать из отечественных литературоведов, по крайней мере, я могу назвать Долинина, который был пионером отечественного набоковедения вот в начале 90-х годов. Все-таки вот мне казалось, что вот действительно это он очень много полезного сделал и в своих комментариях, и в своих отдельных работах. Вот, ну, опять-таки, мне нравилась книга Давыдова, текст «Матрешки» Владимира Набокова, отдельные работы у Юрия Левина. То есть, нет, на самом деле, если так начинать называть работы, то я не могу сказать, что какой-то есть один монополист, набоковед. Потому что у каждого исследователя вот кто обращался к этой теме интересной, да, все-таки можно найти очень интересные, яркие работы, связанные либо с биографией автора, либо с какими-то аспектами поэтики. Вот, поэтому, на самом деле, я бы так сказал, все-таки здесь скорее такая будет система полицентричная. Нет какого-то одного главного веда. Вот, а есть все-таки ряд авторов, которые коллективно все-таки вот делают общее дело. Хотя есть много мусора, есть много эпигонских явно вторичных работ, как и в англо-американском набоковедении, как и здесь, какие-то спекулятивные работы. Набоков И, там, Набоков сельское хозяйство, Набоков, там, не знаю, Тюткин, Набоков Пупкин. Эти работы, конечно, мне не очень нравятся, потому что во многом они построены на каких-то там допусках, домыслах, субъективных ассоциациях автора. Ну, это такое уже пара набоковедения. Но, к сожалению, лепить такие работы легко, поэтому их, наверное, очень много. Но надо как-то просеивать их. Сеивать не случайно, поэтому у меня вот раздел, кстати, моей книги, вот второй раздел, называется «О набоковедах и прочих ведах». То есть там именно уже речь идет не столько о Набокове, сколько о Набокове в преломлении набоковедческих работ. По сути, это рецензии на какие-то вот монографии, биографии, которые выходили вот с 90-х годов. Вот. Ну и, к сожалению, не все они меня радовали, поэтому тут я часто выступаю не как Аристарх, а как Заил.
Вот, если можно, давайте немножко остановимся на вашем заильстве. Дело в том, что Набоковская конференция, которая в очередной раз прошла в этом году, в начале июля, она, к сожалению, не предоставила вам места для вашего какого-то очередного выступления. И у вас существует, насколько я знаю, некий конфликт с организаторами конференции. Вы не могли бы для наших слушателей пояснить это? Вас знают как набоковеда, других знают как набоковедов. В чем ваше несогласие? В чем вы не сошлись?
Речь идет не о каком-то несогласии, а о том, что я написал в свое время разгромную рецензию на книгу профессора из Бостона, который сейчас, как я понимаю, ведет эту конференцию в Петербурге. Да, вот такой иностранный агент.
А кто это?
Некто господин Шрайер.
Это известное в набоковедении имя, его книги издаются и по-русски, и по-английски.
Да, и ну вот я.
В чем было несогласие? Почему вы написали разгромную рецензию?
Я могу просто отослать всех интересующихся к моей рецензии. Вот благо она там и болтается где-то в интернете, она была опубликована в довольно известном издании. Это «Новое литературное обозрение».
Но все-таки, надеюсь, вы для наших слушателей в сжатой форме расскажете суть ваших претензий.
Ну, суть претензий к этому сборнику статей господина Шрайера заключалась вот именно в этих необязательных параллелях, в этих вот странных аналогиях, сближениях с Буниным или еще с кем-то, которые мне казались странными. Вот когда у нас в качестве таких моментов сближения, допустим, между рассказом «Дамы с собачкой» и «Весна в Фиальте» привлекаются такие вот редко встречающиеся, в кавычках, да, вещи, как ситуация треугольника желания, имеется в виду любовный треугольник, или сходство героинь, якобы, между ветреной набоковской Ниной и Анной. Ну вот, когда такие сходства, да, в кавычках, предъявляются, и вплоть до того, что якобы имя Фердинанд может быть частично анаграммой фамилии мужа Анны Дидериц. Ер-де-де-дер. Вот такие аргументы меня, в общем-то, несколько удивили. Вот что я и отметил, да, в своей рецензии. Некоторые темы, которые поднимались в этой книге, тоже меня не устроили. Ну, короче говоря, главное было в том, что потом я удостоился такого письма, пришедшего на имя редактора журнала «Новое литературное обозрение», где обвинялся во всяческих грехах, в том числе и в антисемитизме. Вот в чем уж, конечно, я не знаю. А меня, по-моему, винить сложно. И тем более ведущего отдела критического Ридблата. Вот. Ну, в общем, короче говоря, и после этого как-то вот отношения не заладились, и вот я там стал в Петербурге тоже персоной нон-грата. Но я об этом не жалею, я, в общем-то, нахожу другие площадки для своих работ, поэтому, я думаю, это такой конфликт, не стоящий внимания посвященной аудитории. А о нем лучше прочитать вот в моей книжке, потому что там как раз моя статья, она воспроизводится и довольно истеричное письмо господина Шрайера, где я объявляюсь немного ни мало в том, что я надругался над памятью еврейского народа, ну и прочие вещи интересные.
Еще одна цитата из пародийного интервью Питера Лубина с вымышленным Владимиром Набоковым. Питер Лубин спрашивает: «Скажите, собираетесь ли вы когда-нибудь вернуться в Америку?» псевдо-Владимир Набоков отвечает: «Я предвкушаю возвращение к берегам Северной Америки и этим летом собираюсь провести пару недель в уединенном пристанище Межозерье Южного Онтарио. Там, между озерами Куирк и Панаш, интимная парочка, я планирую до полудня охотиться за бабочками, а после читать моих любимых американских авторов – Вебстера, Скадера и Грея. Последний, что, наверное, будет интересно узнать читателям, недавно вышел под редакцией ботаника Пастернака, не имеющего никакого отношения к обладателю Нобелевской премии и получившего известность благодаря своей незабвенной саге «Медикаго» о некоторых представителях старосветского семейства Бобовых. Вопрос Питера Лубина. Не собираетесь ли вы во время этого визита сделать распоряжение о том, чтобы сдать на хранение в библиотеку ваши рукописи? Ответ якобы Набокова. Нет, конечно же, потому что я не храню ни беловые, ни черновые рукописи, ни корректуры. Здесь я беспощаден. Убогость абзацев, незрелые плоды смутного воображения, вялые ямбы интимных переживаний. Ничего из этого, даже тень или отблеск, не будет оставлено. Я уже уничтожил все рукописи, за исключением позднейших. Не оставил ни карточки, на которых писалась Лолита, ни наброски к Дару. Не будет вариорумного издания «Бледного огня» с вариантами и с комментариями, написанными вороватыми руками. Вопрос Питера Лубина. Исходя из вашего недавнего опыта, что вы сейчас думаете о литературной критике? Что вы напоследок посоветуете критикам? Вымышленный Владимир Набоков отвечает. Рассматривать литературу с точки зрения таксономии – это, если воспользоваться любимым выражением графа Вронского, «not in my line». Все эти изощренные процедуры, этикетки и бирки цепных псов педантизма подходят для отдельных субъектов, но вовсе не для книг. Виктор Шкловский, некогда замечательный критик, автор книги «Ход коня», выдумал однажды термин «остранение» – «делать странным». Американские словисты быстро взяли его на вооружение. Но разве он относится только к наивной толстовской Наташе? Его с тем же успехом можно применять к причудливым концептам метафизиков. Каламбуры остраняют точно так же, как и паронимы и даже липограммы, о чем должны знать гости, пришедшие на определенного рода литературное пиршество. Что не ошеломляет, не огорошивает, не остраняет в книге, автор которой гениальный художник. Нет уж, оставьте термины, избегайте взятых из учебника истин. «Острое перо» и «живой ум» — вот что вам нужно. Так отвечал вымышленный Набоков на вопросы Питера Лубина в его пародийном интервью. Перевод с английского Николая Мельникова, моего сегодняшнего собеседника, настоящего enfant terrible российского набоковедения.
Николай, как вы объясняете тот феномен, на который обращали внимание уже давно, что биографами Набокова почему-то не стали российские исследователи и историки, а стали два человека с одного края земли – австралиец Эндрю Филд и затем Брайан Бойд, то есть люди, пишущие по-английски. Почему русские в этом смысле отступили? Ведь Набокова очень любят в России.
Ну, во-первых, вы не правы. Было аж две биографии. Первая – это биография Бориса Носика. Она такая довольно компилятивная, если говорить все-таки честно, при всем том, что она была великолепно издана, там, суперобложкой, с фотографиями. Вот, но что-то нового по сравнению с Брайаном Бойдом я там не нашел. Хотя, вот честно, искал с лупой. Ну, откровенно говоря, такая компилятивная, вторичная, мягко говоря, эпигонская вещь. А вторая была «Жизелка» Алексея Зверева. Вот, кстати, тут я тоже ее рецензирую. Вот,
тоже топчите.
Да, по названию можно догадаться. Она называется «Повесть о том, как Алексей Матвеевич поссорился с Владимиром Владимировичем». Потому что как раз это была «Жизелка» интересна тем, что там Набоков главный герой, скорее был антигероем. То есть было очевидно, что Алексею Матвеевичу Звереву, известному американисту, очень хорошему критику, литературоведу, Набоков кажется, ну, как-то незаслуженно, может быть, незаслуженно возведенным на пьедестал, да, автора первого ряда. И поэтому там такая, скорее, вот вещь, походившая на жизнь Чернышевского в «Даре». Помимо отдельных там мелочей, вот у меня, собственно, к этому были претензии. Хотя, между прочим, когда я давал эту рецензию в журнал «Новый мир», мою рецензию взяли как вещь, которая все-таки была более или менее позитивно настроена. Там это было два материала об ругательных вот против этой книги, а в моих хоть были какие-то позитивные слова, поэтому я еще не самый страшный антизверевец. Ну, короче говоря, главная, наверное, причина, почему австралийцы подсветились первыми. Во-первых, это запрет Набокова в советское время или полузапрет. И, во-вторых, это близость к архивным источникам. А первый, это Эндрю Филд, непосредственно общался со своим героем, получал от него какие-то материалы эксклюзивные, записывал его высказывания на диктофон. То есть обладал определенными преимуществами. Второй, о котором мы говорили, да, Брайан Бойд, он общался с супругой писателя, тоже обладал редкодоступными, скажем так, материалами архивными. Поэтому просто по объективным причинам, вот, естественно, русская биография не могла появиться в том масштабе, как это появилось вот, да, сначала в англоязычном мире литературном. То есть этому есть и субъективные, и объективные причины, скажем так.
Николай, а вот биография Алексея Зверева, которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей», она, я вижу, издается и переиздается. Чуть-чуть меняется оформление книги, но это все тот же текст, поскольку автор покойный,
да,
уже.
Да.
А тем не менее, она завоевала какое-то достойное место в Набоковиане? Вот те две рецензии, которые, в общем, были все не приветствующими, не поддерживающими, они оказались эпизодом или в целом, в общем, эта книга как-то замята и задвинута, потому что я очень мало встречаю ссылок на нее и как-то разговоров о ней.
Ну, получается, что наиболее интересное в этой книге был субъективный, очень субъективный взгляд опытного критика и литературоведа, американиста Алексея Зверева. А по части фактологии все-таки она очень сильно уступает вот Брайана Бойдовской монументальной биографии, поэтому, может быть, вы ссылок на нее не увидите. На Носика вы ссылок не увидите точно, потому что там некоторые пассажи просто это вольный пересказ из Эндрю Филда или из Брайана Бойда.
Вот, потому что... Причем почему-то с топтанием всех научных исследований и всех предшественников и так далее. У Бориса Носика такая манера всех оплевать, а затем выйти якобы в белых одеждах.
Хотя вот, если честно, вот я скажу в оправдание Бориса Носика, мне нравится его перевод романа «Пнин». Вот как мне относиться к его компилятивной биографии, вот как переводчик. Вот он же в свое время был переводчиком и в ЛНВО, кстати. Вот бы чем занимался. Видимо, у него было вот это вот жилка переводческая. Вот. Поэтому как переводчик он меня вполне устраивает. Ну, а вот, конечно, как аналитик, как ученый, ну, получается, это не его стезя. Зато он подсветился и вот был первым зато. Потому что, ну, конечно, набоковеды серьезно его книгу не рассматривают. Вот. И очень скептически относятся к книге «Зверева». Что правда, это правда. Поэтому я и не мог назвать какую-то одну работу, какого-то одного автора. Все-таки образ Набокова – это скорее вот плод такого коллективного творчества. Каждый вот свой кирпичик вносит какой-то публикации, каким-то комментарием, какой-то статьей, вот какой-то такой супер-пупер монографией. Ну, может быть, и к счастью, пока нет.
Готовите ли вы какие-то свои кирпичики? Продолжаете ли вы исследовать Набокова?
Открою небольшую тайну. Готовится специальный номер журнала «Иностранная литература», где я сейчас имею честь состоять в редколлегии. Готовится специальный номер, приуроченный к 40-летию со дня смерти Владимира Набокова.
То есть через год?
Примерно, да. Скорее всего, это будет номер, или, по крайней мере, будет литературный гид, то есть сейчас номер, но скорее номер, где все-таки мы хотим как-то отметить это событие, потому что Набоков, он, скажем так, любимый автор журнала, и перевод его произведений, и «Пнин», и рассказов появлялся на страницах этого журнала. Были публикации, вот в частности, мои публикации. Переписка была опубликована Набоков с Эдмундом Уилсоном, с моими комментариями там и послесловием. Короче говоря, вот я хочу сделать следующее. Во-первых, открыть это какими-то материалами, собственно, набоковскими. Понятно, что там не будет вам новых романов, новых рассказов, они все переведены. Вот. Но все-таки есть традиционная рубрика в журнале «Вглубь стихотворения», где даются несколько альтернативных переводов одной и той же вещи. То есть вот закажем разным переводчикам в разных манерах, вот пусть они переводят какой-то вот стихотворный текст, посмотрим, как это у них получится. Такой небольшой конкурс. Во-вторых, я нашел парочку еще не переводившихся интервью Набокова, вот, и его критических статей. Ну и планируем дать эпистолярный блок, те письма, которые еще не переводились на русский язык. То есть вот Набоков будет представлен главным образом нон-фикшн текстами. А львиную долю, я думаю, займет такой раздел, уже традиционный для журнала иностранной литературы, это «Писатель в зеркале критики». Если помните, в 2000 году я издал большую антологию «Классик без ретуши. Литература. Мир. От творчества Владимира Набокова», который был построен сугубо по такому хроникальному принципу от первых книг русских, там, из стихотворных сборников, да, «Горний путь», там, потом Роман Машенко, там, Король де Мавалет, которые были отмечены блоками статей русских эмигрантских авторов. И вторая часть была посвящена англоязычному Набокову, там «Истинная жизнь Себастьяна Найта», «Под знаками законорожденных», вот, где были представлены по хронологическому порядку, опять-таки, рецензии статьи англо-американских авторов. То есть, естественно, из этого ряда выпал такой блок статей англо-американских, там, франкоязычных, немецкоязычных, посвященных переводам русских вещей Набокова на английский, там, французский и прочие языки. Потому что это ломало бы концепцию, ломало бы хронологию, сами понимаете, эти книги переводились в произвольном порядке. Допустим, сначала там переводится на английский роман «Камера обскура», авторский перевод, еще в 1938 году, по-моему, вышел. Потом там после успеха «Лолиты» «Приглашение на казнь», «Дар», а «Машенька», допустим, уже в году 70-м. То есть вот это, конечно, ломало всю композицию. Но вот здесь я все-таки решил этот пробел восполнить, западные набоковианы, и все-таки построить критические статьи вокруг переводов русских произведений Набокова. Нам тоже, наверное, было бы интересно посмотреть, как русские вещи Набокова воспринимались, когда он был еще никому неизвестным автором, какие-то куцы, очень маловыразительные микрорецензии, которые появлялись на газетных, журнальных заборках там, годов 30-х или начала 40-х, и как уже писали о нем как аматером человечище, уже всемирно известном авторе, когда там уже выходили его романы после успеха «Лолиты». Там перевод «Защита Лужина», допустим, «Эльдара» и так далее. И там тоже, вот, мне кажется, наберется такая интересная подборка. Надеюсь, это будет интересно не только набоковедам, но и всем любителям набоковского творчества. Ну и, естественно, планирую дать небольшой блок воспоминаний, те воспоминания, которые не переводились еще на русский язык. Вот там тоже вот уже кое-что переводится. Надеюсь, это будет интересно.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Enfant terrible» российского набоковедения. Беседа с Николаем Мельниковым к очередной годовщине со дня смерти писателя.
Скажите, кто-нибудь брал на себя труд проследить, во что превращаются русские романы Набокова на английском языке? В его собственных переводах или в переводах других переводчиков сына или там некоторых американских исследователей? Известно, что Набоков, если требовал точности в переводе классики, и сам вроде бы следовал этому в «Евгении Онегине» в своем собственном переводе, то весьма вольно смотрел на то, во что превращается «Лолита», во что превращаются другие тексты, когда он сам работал над ними. Он пользовался этим параллаксом, легким сдвигом значения, ракурса и так далее. А вот когда это делалось с русскими его текстами в английских вариантах, есть ли такие наблюдения, есть ли исследования?
Исследования были, и, причем довольно давно. Вот была такая автор Джейн Грейсон, у нее был...
«Набоков translates himself».
Да, 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 да. То есть, ну, извините, у меня одна дипломница писала работу тоже о переводах Владимира Владимировича, в том числе стихотворных. То есть, в общем-то, тема переводов и автопереводов, она затрагивается периодически набоковедами, как и англоязычными, так и русскими. Но вы правильно отметили эту тенденцию, что от других переводчиков, будь то Майкл Скэммел или Гленни и других, Набоков требовал такого твердого буквализма. Когда он сам переводил свои вещи, он уже позволял какие-то вольности, какие-то вот пируэты, изменения не только в плане стилистическом, но и в плане образном, даже сюжетном. Кстати, пожалуй, не всегда к лучшему. Допустим, мне кажется, он запорол концовку романа «Отчаяние», когда вот в русском варианте очень такой финал пронзительный, такой вот открытый финал, да, когда Герман говорит: «Пожалуйста, скажу небольшую речь». Да? Вот, вот их много, миллионы вот перед этой растущей аудиторией враждебного мира. А в английском варианте он прям какую-то речь произносит, там хватает этих полицейских, там это снимается фильм. Но как-то это все снижает, этот градус. Как-то, вот, мне кажется, пожилой Владимир Владимирович порой не всегда хорошо правил Владимира Силина. Как мне кажется. Кстати, некоторые люди очень ругают его автоперевод «Лолиты», тоже находят нам там какие-то вот упрощения, может быть, искажения. Но это же спорный, конечно, вопрос. Автор сам имел право, естественно, передавать свой текст так, как он считает нужным, приспосабливая его для аудитории иноязычной. что мы видим в других берегах, там еще ранее там назывался это Speak Memory. Вот, так что эта проблема, конечно, исследуется авторами. Другое дело, вот мне кажется, что остается неисследованным, это то, как, и мне кажется, это очень интересный сюжет для вот специалистов подобного рода, то, как переводится англоязычное произведение Набокова на русский язык. Потому что к теперешнему времени уже почти все англоязычные романы Набокова, да и рассказы тоже, имеют не по одному переводу. Мы знаем, у нас есть истинная и подлинная жизнь Себастьяна Найт. У нас, по-моему, три перевода романа Пнин. У нас есть две ады. Ну и так далее. То есть почти каждый роман имеет по 2-3 перевода и рассказы тоже. Вот, отчасти я тоже, кстати, только отчасти об этом писал. Вот у меня в этом сборник вошла статья о полном собрании рассказов Набокова, где, к сожалению, все англоязычные рассказы были отданы только одному переводчику, Геннадию Барабтарлу. Вот. Ну, по тому, как названа статья, я думаю, вы догадаетесь, как я к этой затее отнесся. Да? Статья называется «Владимир Набоков и взбесившиеся лошади просвещения». Вот. И, конечно, мне показалось, что далеко не все переводы Барабтарла достойны такого итогового сборника, и логичнее было бы все-таки такое организовать конкурс, да, из имеющихся переводов и отобрать наиболее лучшие. Потому что, к сожалению, вот такая манера нарочитой архаизации Набокова, вплоть до искажения теперешней орфографии, которую почему-то переводчик считает советской, хотя она была, как мы помним, задумана задолго до прихода большевиков к власти. Всякие такие изыски стилистические, ну, откровенные ляпы, на которые я обращаю внимание, конечно, мне кажется, все это не красит сборник, который претендовал быть таким итоговым. Эта проблема открыта, естественно, остается. Вот то, кстати, о чем вы спрашивали в начале нашей беседы, мне кажется, это вот очень такая интересная область, именно переводов Набокова, принципов перевода, анализа существующих переводов. Потому что ведь и сам Набоков был переводчиком, начиная с юности, когда он переложил весьма вольно «Алису в стране чудес» и роман «Коломбриньон», да? Роман Ролана и...
«Николка Персик».
Да, «Николка Персик». Ну, вначале он придерживался принципа вольного перевода. Вот, видимо, был оптимальный у него подход к переводам где-то в начале 40-х, когда он переводил стихотворение Пушкина, Тютчева, Фета. И, кстати, как я понял, вот, поскольку у меня дипломница об этом писала, весьма неплохие переводы, действительно, да, вот лирические. И когда вот уже он сломался на этом буквализме при переводе Евгения Онегина, переложил дорожной прозой без онегинской строфы, что, как мы помним, вызвало такую бурную полемику в англоязычном мире литературном, и на чем, кстати, он поссорился со своим другом-покровителем Эдмундом Уилсоном. Я думаю, тут дело было не только в зависти, а и в том, что действительно эти принципы буквалистского такого дубоватого перевода действительно многих покоробили, людей лично незнакомых с ним. Да. Вот мне кажется, тут есть о чем говорить, стоит ли при переводе Набокова следовать его принципу буквализма или все-таки как-то пытаться найти другие пути. Вот это, конечно, наверное, может быть тема для там, конференции, симпозиумов, статей, сборников. Вот, потому что для нас она актуальна, для русских читателей, потому что пол Набокова все-таки это, извините меня, это англоязычные вещи. Вот, и поэтому все-таки можно закрывать на это глаза, заниматься только сиренскими произведениями, но, естественно, это тоже объединяет. Объединить общую картину, потому что, еще раз повторяю, Набоков это и не русский автор, и не американский, не швейцарский, не французский. Это вот такой очень сложный феномен, который оставил след и в русской литературе, и в англоязычной, и даже в французской литературе.
Как вы отвечаете на традиционный, очень часто задаваемый вопрос? Русский или писатель Владимир Набоков?
Родовитый космополит, русского происхождения, учившийся в Англии, живший в Германии. В общем, я могу повторить то, что он примерно говорил в своих интервью. Нет, конечно же, он и русский, и американский, и швейцарский, какой угодно. Вот, но и русский тоже.
И на этом мы заканчиваем беседу с литературоведом, публикатором, переводчиком и преподавателем Николаем Мельниковым, приуроченную к очередной годовщине со дня смерти Владимира Набокова. Пародийное интервью с писателем, выдуманное Питером Лубиным, недавно появилось на страницах журнала «Иностранная литература» в переводе моего собеседника. Над программой «Мифы и репутации» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.